Ну, есть еще один результат, к которому мы стремимся. А возвращаясь к вашему конспекту, мы хотим видеть изменения жизни слушателей. Очевидно, я хочу этого. Я не могу это контролировать, но я желаю этого. Это как бы, если бы мы стояли между Богом и людьми нашей церкви. И вы знаете, это такое удивительное положение, на самом деле, в котором мы находимся. Один человек сказал, мы стоим, например, между Иерусалимом и Россией. Мы своего рода мост между этими. Библия была написана в другой культуре. В другое время в истории. Но принципы, которые в Библии есть, они вечны. И вы, и я, мы являемся своего рода вот таким мостом между этими культурами. Мы проповедуем о Боге, но мы проповедуем людям. И поэтому факт нашей проповеди подразумевает, что есть слушатели. Оно подразумевает определенную церковь. Или класс. Ну или, по крайней мере, жену или кого-то, кто должен вас слушать. Если вы не можете найти никого, кому проповедовать, проповедуйте жене или детям. И у них есть ответственность. Их ответственность услышать, принять и повиноваться. И я говорю об этом им. Говорю людям, мы не должны быть просто слушателями, но исполнителями. Их ответственность применить это слово в своей жизни. Я постоянно говорю им о том, что им нужно вытащить свои антенны. Потому что когда я проповедую, я думаю об их жизнях. Это должно изменить их каким-то образом. Я не могу использовать все иллюстрации жизни. Я пытаюсь использовать некоторые. Я могу дать, например, иллюстрацию о браке, как применить это к браку. Когда-то я, может быть, могу сказать о бизнесе, то есть и применить иллюстрацию. Но вы не можете создать буквально пример для всех ситуаций. И вы не знаете, что происходит в жизни каждого абсолютно человека. Поэтому задача людей сделать применение. Но я должен проповедовать так, чтобы я стремился достичь этого. Когда мы доходим до проповеди, мы в семинаре называли это «ну и что?». То есть ты проповедуешь проповедь. Вот истина. Ну и что? Что сделать-то нужно? Применение как бы приводит все к заключению логическому. Это означает следующее. Мы проповедуем для того, чтобы они понимали. Я пытаюсь изменить их мышление. С этого все начинается. Потому что мышление важно. Прежде чем повиноваться, человек думает. И это именно с этого начинается изменение. Я не пытаюсь просто изменить их поведение. Я не пытаюсь просто повлиять на их эмоции. Я нацеливаю проповедь на их мышление. И это та реальность, которую мы видим во всем Писании. Что изменение в мышлении производит изменение в поведении. У вас в конспектах есть некоторые стихи. Я еще вспоминаю некоторые. Бытие 6 глава, 5 стих. Бог посмотрел на землю, насколько злыми, насколько лукавыми были люди. И 6 глава 5 стих говорит, что помышления их сердца были зло во всякое время. В Писании разум И сердце очень часто используется синонимично.
The heart of man needs to change.
Сердце человека должно измениться.
The mind of man needs to change.
Разум человека должен измениться.
Many verses use them as being the same thing.
И многие стихи используют их как одно и то же.
Just talk about the inner man.
Просто говорится о внутреннем человеке.
Proverbs 4, verse 23.
Притча 4, глава 23 стих.
We're to guard our hearts.
Мы должны хранить сердца свои.
Because out of it flow the springs of what life is all about.
Потому что из него источники жизни.
But in the New Testament,
но в Новом Завете
you have Ephesians 4, 23,
есть Ефесянам 4, глава 23 стих,
where Paul was talking about their change,
где Павел говорит об их изменении.
And, let's see how he says it there.
Давайте посмотрим, что Павел здесь, как Павел описывает.
Ephesians 4, verse 23.
Ефесянам 4, 23.
This was his prayer.
Это его молитва.
That they would be renewed,
чтобы они обновились
in the spirit of their minds.
Духом ума.
I've already mentioned to you Romans 12.
И я уже говорил о Римлянам 12 главе.
That we're transformed by the renewing of our minds.
Преобразовываться обновлением ума нашего.
That's why people must know what the Bible says.
Вот почему людям необходимо знать, что говорит
they
Библия.
Need to know the data that's there.
Им необходимо знать ту информацию, которая здесь.
You need to explain the verses.
Вы им должны объяснить стихи.
You read them.
Вы должны читать
их. But you give the explanation. Here's what this word means.
Но также должны прилагать объяснение. Вот что означает этот стих. Вот что значит эта фраза.
Here's what Paul is trying to say.
Вот что Павел пытается сказать.
It's the meaning that you're looking for.
Это значение, смысл. Вы ищете смысл.
If you don't articulate what the passage means,
и если вы не доносите до людей значение текста,
then you're not really preaching the scriptures.
То на самом деле вы не проповедуете Писание.
So that's our task.
И это наша задача.
To bring light to their minds.
Принести свет их разуму.
To say it another way.
По-другому сказать,
I'm trying to help them develop a biblical worldview.
Я пытаюсь им помочь развить библейское мировоззрение.
It's a way of thinking that will affect every aspect of their life.
Это мышление, которое повлияет на каждый аспект их жизни.
If I haven't altered the way they think,
если я должен изменить их мышление,
then I haven't helped them change.
Тогда я помогу им измениться, а иначе я им не помог измениться.
So
так я проповедую, чтобы информировать их
разум.
Во-вторых, мы проповедуем, чтобы обратиться к их воле.
Sense, we're
в таком смысле, что мы как бы обличаем их. И вот здесь как раз происходит назидание.
Them what the text says.
Вы учите их тому, что говорит текст.
That informs their minds.
И это информирует их разум.
That's the information they need.
Это информация, которая нужна им.
But you're also exhorting them to obey it.
Но также вы призываете их, назидаете их к послушанию.
You're assaulting their will.
Вы говорите, как обращаетесь к их воле.
You're assaulting their affections.
И вы обращаетесь к их чувствам.
The things they love.
Тому, что они любят. Тому, чего они желают. Я хочу повлиять на их желания. Потому что они будут жить в соответствии со своими желаниями. Я не даю им какие-то предположения. Я не просто им говорю, ну вот можете поразмышлять об этом. Вы можете посмотреть, наверное, что Павел говорит. Ну, например, как Ефесянам 5 глава. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Ну, жертвуйте для нее. Ну, возможно, мужья, вы можете попробовать это. Попробуйте, может быть, это подействует. Я так не говорю. Я им говорю, что они должны это делать. Бог требует мужей делать это. Мужья, я призываю вас измениться. Перестаньте быть эгоистичными. Перестаньте думать только о своих желаниях. Научитесь откладывать свои желания, жертвуя своими нуждами ради нужд вашей жены. Если вы так поступаете, тогда вы любите ее так, как любит ее Христос. Потому что каким образом Христос любит церковь? Писание говорит, что Христос возлюбил ее прежде. Мы любим, потому что Он прежде нас возлюбил. Поэтому, мужья, если нет любви в ваших отношениях, ваша задача принести любовь в ваши отношения. Он любит церковь жертвенно. Вы должны оставить, или как бы ваши нужды поставить ниже ее нужд. Вы должны пожертвовать своими целями или своими мечтами ради нее.
It says that Christ manifested his love for us.
И сказано, что Христос явил свою любовь к нам.
He demonstrated his love for us.
Он проявил свою любовь к нам.
And while we were yet sinners,
в тот момент, когда мы еще были грешниками,
he died for us.
Он умер за нас.
So we're not to just love our wives in word only.
Поэтому мы не должны любить своих жен только на словах.
We're to love her in deed.
Мы должны любить их на деле.
We're to do things that prove our love for her.
Мы должны делать так, чтобы подтвердить, доказать свою любовь.
Well, I told her I loved her when we married her.
Я говорю, ну, я сказал ей, что я люблю ее, когда женился.
I told her at the ceremony I love her.
Я на церемонии венчания сказал, что я люблю ее.
If whatever changes, I'll let her know.
Что же, если что-то изменится, я сказал ей, я скажу ей об этом, если что-то изменится.
No.
Нет.
You continually tell her you love her.
Вы должны постоянно говорить ей, что вы любите ее.
But you continually demonstrate that in your actions.
Но вы должны это постоянно проявлять в своих действиях.
You do loving deeds for her.
Вы должны делать такие любящие дела по отношению к ней. Вы должны мыть посуду,
you clean the house.
Убирать дом,
you make up the bed.
Заправлять постель.
You do things that will demonstrate your love for her.
Делать такие вещи, которые будут показывать любовь вашу к ней.
Christ demonstrated his love for us.
Потому что любовь явил свою любовь к нам.
It says nothing will ever separate us from his love.
И сказано, что ничто не отлучит нас от любви Христовой. Он любит нас вечно.
So, husbands, you must never stop loving your wife.
Мужья, вы не должны никогда прекращать любить свою жену.
I could go on and on with this.
Я могу продолжать и долго-долго об этом
говорить.
Я не хотел проповедовать проповедь здесь. Но у Бога есть цель для этого. Поэтому, если вы муж, я призываю вас к этому. Применяйте это. Это ваша ответственность. Еще одну могу сказать. Он возлюбил нас, пока мы были еще грешниками. Это означает, что Он возлюбил нас, когда с нашей стороны в Его сторону не было ничего сделано. Это означает, что когда ваша жена разочаровывает вас больше всего, когда она приносит разочарование вам больше всего, когда она самые греховные поступки может совершать даже, что это значит? Когда это тот момент, когда она нуждается в вашей любви больше всего. В соответствии с примером Христа, мир говорит, что брак – это взаимоотношения 50 на 50. Вы приносите 50% в эти отношения, она приносит 50% в эти отношения. Это неправильно. А некоторые христиане пытаются сказать, это 100 на 100. Вы даете 100%, она дает 100%.
Я говорю,
нет, это неправильно. В соответствии с Писанием, вы даете 100%, ничего не ожидая в ответ. И она также должна отдавать 100%, ничего не ожидая в ответ. Это библейский брак. И когда каждый из вас так поступает, тогда нужды каждого из вас удовлетворяются. Но что, если она со своей стороны ничего не делает? Я не буду свою тоже делать. Но это не библейская модель. Вы должны любить ее так, как Христос возлюбил церковь. Заслужила ли она этого или нет? Любовь агапы – это любовь того, кто не любит. Любить того, кто не заслужил. Любить в действии. Я призываю мужей делать это. Я проповедую вам эту проповедь только из-за того, что у меня случайно оказался текст открытый здесь. Братья, проповедь назидательна. Мы даже должны использовать местоимение единственного числа «ты» или множественного «вы». Ну, конечно, мы не должны делать это не любовно, не милосердно. Вы должны это делать. Некоторые пасторы говорят по-другому очень часто. Они очень часто используют местоимение «мы». Нам нужно рассмотреть это. Нам нужно подумать об этом. И вам, и мне нужно применять это. иногда я тоже так говорю. Я хочу, чтобы они знали, что мне тоже это нужно применять. Мне необходимо иметь изменения в жизни постоянно. Я хочу, чтобы они знали, что у меня были трудности по отношению к своей жене, то есть с любовью к ней. Но Бог возвращает меня к этим текстам. И иногда я говорю, да, мы. Но очень часто я говорю «вы». Потому что вы говорите от лица Бога. И они должны понимать, что Библия призывает их к чему-то. Ваши конспекты говорят следующее. Каждая проповедь это так, как будто мы приводим их на перекресток. Куда они пойдут дальше? Захотят ли они делать то, что Бог от них желает? Будут ли они делать то, что Бог требует? Каждая проповедь должна приводить слушателей на эту точку. Вы обращаетесь к их воле. И, очевидно, последнее. Мы хотим повлиять на их поведение. Я хочу видеть изменения в их жизни. И когда их разум обновлен, когда их чувства теперь изменились, это приведет к изменению поведения. И, знаете, есть даже книги в Библии, которые иллюстрируют это нам. Подумайте о послании Римлянам. Главы с 1 по 11 наполнены удивительным богословием. Главы с 12 по 15 Павел говорит «посему» или «поэтому». Вот как вы должны жить. Жизненное поведение, основанное на богословии. Ефесянам 1, 2, 3 главы. Удивительное богословие. 4, 5, 6 главы. Вот как вы должны применить это. Это необходимо для изменения поведения. Чтобы понимать учение. Итак, хорошая проповедь всегда актуальна. Хорошая проповедь заставляет задуматься над вопросом. Они должны уходить, задавая себе вопрос. Буду ли я послушен? Как мое мышление изменилось и соответствует ли оно Писанию? Как я должен изменить свое поведение, чтобы оно соответствовало Слову Божьему? У меня есть такая уверенность в истине. Оно настолько авторитетно. Оно настолько достаточно. И настолько актуально. И это из-за того, что оно является Богодухновенным словом. Истина изменяет жизнь. Итак, хорошая проповедь всегда задает вопрос, а и что дальше? И говоря в отношении Евангелия, каждая проповедь, она как бы связана с Евангелием. Потому что Евангелие влияет на все области нашей жизни. Я знаю, что ну, наши буквы, алфавиты различны. Но в английском мы говорим так, что многие люди думают о Евангелии таким образом. Что Евангелие это как АБВ христианской жизни. Ну, просто простейшая азбука христианской жизни. Но это неправда. Евангелие – это не просто азбука христианской жизни. Это от А до Я в христианской жизни. Это начало и конец всего. Евангелие должно влиять на каждый аспект нашей жизни. Христиане должны проповедовать Евангелие каждый день. И ваша проповедь должна заканчиваться, связывая все, что вы говорили с Евангелием. Что значит повиноваться Господу? Это значит знать, что Он совершил ради нас. Ваша проповедь должна требовать посвящения. И постоянно проповедуйте вот таким образом. Я бы хотел, конечно, писать на русском.
scripture, and you see this in the writings of Paul.
И вы можете видеть это в посланиях Павла.
You see, Paul, many of his verses talk about what in theology we call the indicative.
Мы видим очень часто многие вот из посланий Павла являются такой как бы описательным. Это утверждения, которые говорят о том, кем мы являемся. А есть утверждения, которые являются повелительными. Это повеления, которые говорят нам о том, как мы должны жить.
The clearest example of this ever is Romans chapter 6.
И Римлянам 6 глава, наверное, самый яркий пример этому.
Several verses in Romans chapter 6.
Несколько стихов в 6 главе Римлянам.
Tell us who we are.
Говорят нам о том, кем мы являемся.
I don't have time to go through all of them.
И у нас сейчас нет времени, чтобы все рассматривать.
It says things like this.
Но здесь говорится следующее.
We've died with Christ.
Мы умерли во Христе.
We've been buried with Christ.
Мы похоронены со Христом.
We've been baptized into his death.
Мы крещены в смерть Его.
We've been raised with Christ.
И мы воскрешены со Христом.
And then it says something like this.
И затем говорится следующее.
In verse 11.
В 11 стихе.
Consider yourselves to be dead to sin.
Так и вы почитаете себя мертвыми для греха.
Consider yourselves to be alive to God.
Посчитайте себя живыми для Бога. И вот описание
–
это истина, это то, кем мы являемся.
Is,
а повеление
–
тогда думайте, мыслите таким образом. И 12 стих продолжается это повеление. Итак,
don't let sin reign in your mortal body.
Да не царствует грех смертным в вашем теле.
Verse 13.
13 стих.
Don't go on presenting the members of your body.
Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды.
But why did Paul command that?
Но почему Павел дает такие повеления?
He first explained who we are.
Сначала он объяснил, кто мы такие.
The imperatives are always based upon an indicative.
Повеления всегда основываются на описании, на объяснении. И можно видеть, как вот этот вот продолжается в конце всего. Можно видеть это в послании к Колоссянам 3 главе. Послание к Колоссянам 3 главе более чем один раз. Здесь говорится о том, кем мы являемся. А затем говорится о том, как мы должны жить. А затем возвращается опять же, говорит, кто мы такие.
For example, verse 12 of Colossians.
Ну, например, 12 стих 3 главы Колоссянам.
Tells us who we are.
Здесь говорится о том, кто мы.
We're the chosen of God.
Мы избранные Божии.
We're the holy and beloved of God.
Святые и возлюбленные Божии.
And because of that,
и из-за этого,
put on a heart of compassion.
Там говорится, облекитесь сострадание, милосердие, благость. И дальше он продолжает. Снисходя друг к другу.
Why should we do that?
Почему мы это должны делать?
Because we're the chosen, holy and beloved of God.
Потому что мы избранные, святые, возлюбленные Божьи. Послушайте, ваша проповедь должна подражать вот этому примеру. Время от времени вы должны говорить людям, кто они. И затем, что Бог от них требует. Это очень мощный такой способ проповеди. Мы теперь будем более конкретно смотреть и разбирать проповедь сейчас. Будем смотреть на условия для эффективной проповеди.
We certainly, as preachers, want to continue to grow to get more excellent and more excellent in our preaching.
Как проповедники, конечно же, мы хотим возрастать и становиться более совершенными как проповедники.
We never arrive at the place that we want to be.
Конечно же, мы не можем никак достичь того места, где бы нам хотелось быть.
I know that I certainly have not.
Я точно знаю про себя, что я еще не достиг.
And I'm no expert on the subject.
И я, конечно же, не эксперт по этому вопросу.
I have been preaching for many years.
Я проповедую уже довольно-таки долго,
but I'm still growing in
но все еще расту.
Still learning.
Все еще учусь.
So I just want to look at some requirements, some general requirements for effective preaching.
Поэтому хочу посмотреть на некоторые сейчас требования или, можно сказать, условия для эффективной проповеди.
And then we're going to take one of those and after that, and then go in more detail after lunch.
Мы сейчас с вами рассмотрим один, после него мы углубимся немного, и другой мы рассмотрим уже после обеда.
But your notes say there are four requirements for effective preaching.
Но ваши конспекты говорят, что есть четыре требования для эффективной проповеди. Но я хотел бы добавить еще два. На самом деле их будет
шесть.
И два, которые я добавляю, они будут до того, что у вас есть в конспекте. Поэтому вы их можете дописать где-нибудь в начале, там наверху страницы или где-то еще.
This will become number 1A, 1B, and your number 1 will be 1C.
Возможно, это будет 1А, 1Б. То, что у вас есть 1, это будет 1В.
1A is that we must start with something about the preacher himself.
Ну, 1А, то есть мы должны помнить о том, что мы начинаем с проповедника.
Tomorrow we have some more comments to make about that in one of the sessions.
И завтра у нас еще будут некоторые комментарии по этому вопросу на одном из уроков.
So I hope I don't repeat myself too much.
Я надеюсь, что я не буду слишком много повторяться.
But some things probably need repeating.
Но кое-что нуждается в повторении.
So I'm just emphasizing the importance of the character of the preacher.
Поэтому я подчеркиваю важность характера проповедника.
One of the requirements for effective preaching.
Одно из требований к личностным качествам проповедника – это его личная, как бы скажем, святость или честность.
So that's our new number 1A, is personal integrity.
Личная честность – это под пунктом 1А у нас будет.
This is always a danger for preachers.
Всегда это опасность для проповедников.
It's the possibility of delivering a sermon.
Возможность донесения проповеди,
that we're not willing to live out ourselves in our own lives.
Которую не хочешь жить в своей собственной жизни.
I used to have seminary students ask me.
Меня студенты семинарии спрашивали раньше.
What's the most difficult thing about the ministry?
Что самое трудное в служении?
I think they were expecting to hear some things like this.
Они, наверное, ожидали что-то следующее.
Oh, it's all the time that's necessary to study.
Так много времени нужно для изучения.
Or it's balancing all the responsibilities.
Или попытка, допустим, сбалансировать все ответственности, чтобы все было нормально.
Or it's some really difficult counseling case.
Или, может быть, какие-то случаи трудные, когда приходится душепопечение с кем-то проводить.
Those are all challenges.
Конечно же, это трудности.
But it's not the greatest one.
Но не самые сильные.
The greatest challenge.
Самое трудное.
Is living out the things we preach.
Исполнять то, что проповедуешь. Потому что мы не хотим быть лицемерами.
I feel the pains of that sometimes.
И иногда я ощущаю боль этого.
Or maybe there's a four-point sermon.
Возможно, есть какая-то проповедь из четырех пунктов.
And I'm kind of fearful of point three.
И я боюсь третьего пункта.
Because I know that that's a struggle for me.
Потому что я знаю, что это для меня, для самого тоже трудность.
And we can't wait till we're perfect to preach.
И мы не можем ждать до тех пор, пока мы станем совершенными, чтобы мы могли проповедовать это.
But at the same time, we don't want to be hypocrites.
Но в тот же момент мы не хотим быть лицемерами.
Nothing will undermine our ministry more.
Но ничто не сможет принизить или как бы уменьшить наше служение больше,
than a hypocritical discrepancy,
чем лицемерное описание
between our message and our life.
Или лицемерное состояние между нашей проповедью и нашей жизнью.
At times we are going to be called upon to preach a particular message.
И иногда нам нужно будет проповедовать какую-то проповедь.
That the message itself is greater than what we're living.
И проповедь на самом деле будет гораздо лучше, чем наша жизнь.
And we have to admit that and confess that.
И мы должны признать это, исповедовать это.
We have to go on. We have to preach.
И мы должны идти дальше. Мы должны проповедовать.
But we've got to start here.
Но мы должны начинать
that we
от
want
этого.
To be men of integrity.
Мы должны начинать с того, что нам необходимо быть человеком чести.
Preaching the overflow of what our own is going on in our own.
Что мы проповедуем, и проповедь на самом деле как бы проистекает из того, что происходит в нашей жизни.
There's a 1B now that I want to add.
Пункт 1Б, который я еще хочу добавить.
It's an important requirement for effective preaching.
Это важное требование для эффективной проповеди.
It's prayer.
Молитва.
By the way, these are like ingredients of a cake.
И это своего рода как составляющие торта.
So
вот какие-то там шаги, которые мы идем.
Это
все составляющие, которые совместно действуют.
Right.
Можно какой-то из этих составляющих убрать, и уже все что-то будет неправильно.
Like
ну, так же, как вы, допустим, печете торт или пирог. По какому-то рецепту другого человека.
And you leave out the salt.
И если вы, например, забыли и не положили соль,
something's not quite right.
Что-то получилось не совсем правильно.
So that's certainly true of prayer.
Поэтому я считаю, что здесь действительно нужна
молитва. I'm not saying it's the second thing we do.
Я не говорю, что это второстепенное, что мы делаем.
It's something that characterizes all of our lives and all of our study.
Это то, что описывает нашу жизнь и все наше изучение.
But I am talking about the importance of praying.
Но я хочу говорить о важности молитвы.
О вашей
жизни и молитвы о вашей жизни и о вашей проповеди.
Our study time should begin this way.
Наше время изучения должно начинаться с этого.
It should occur more than once during the time that we're studying.
И оно должно происходить чаще, чем один раз во время изучения.
We're praying for ourselves.
Мы молимся за себя.
Praying for purity in our
lives. Мы молимся за чистоту в нашей жизни.
Which means we're confessing sin.
Что означает, что мы исповедуем наши грехи.
Again, we're not trying to arrive at perfection.
И опять же, мы не пытаемся достичь совершенства.
But we want a certain direction of our lives.
Но мы хотим, чтобы было определенное направление в нашей жизни.
Fail,
и если у нас это не получается,
in some way, we can't let that failure incapacitate us.
Мы не можем, чтобы это не получившееся или неудача, она каким-то образом полностью остановила нас.
So we pray to confess sin.
Мы молимся, чтобы исповедовать грех.
That includes a desire to repent from it.
И включает в себя желание покаяния.
And we express our desire to the Lord that we want to obey Him.
И мы выражаем свое желание Господу, что мы хотим быть послушны Ему.
And we pray that He would help us be an example to our flock.
И мы молимся, чтобы Он помог нам быть примером для нашей паствы.
Again, Paul said that more than one occasion.
И опять же, Павел говорит об этом чаще, чем один раз.
Follow my example.
Он говорит: подражайте мне,
as I follow Christ.
Как я Христу.
We have to be able to say that to our people.
Мы должны быть способны сказать это людям, которые нас
follow
слушают.
My example,
подражайте мне,
as I seek to follow Christ.
Так же, как я стараюсь подражать Христу.
Lord, help me do that.
Господь, помоги мне это
делать. Because Hebrews 13, verse 7,
потому что Евреям 13:7
tells the people they are to follow our example.
Говорит, что люди должны подражать нашему примеру.
And in our prayer, we pray to express our love for Christ.
И в нашей молитве мы молимся, чтобы выразить свою любовь к Христу. Мы выражаем свое желание, что мы хотим любить Христа больше. И в нашей молитве мы выражаем свою зависимость от Господа. Господь, я ничто без Тебя. Я не могу эффективно проповедовать без Твоей силы. И я завишу от Тебя.
Но потом мы молимся о нашем изучении.
И затем мы молимся о нашем изучении.
Pray about this passage we're going to study.
Мы молимся о тексте, который мы собираемся изучать.
Lord, open up this passage to my understanding.
Господь, открой этот текст к пониманию.
Illumine my mind to it.
Проясни мой разум.
Or direct me to the right sources to use.
Направь меня к правильным источникам, которые я мог бы использовать.
And when I have to wrestle with something in this text.
И когда мне придется что-то стараться понять в этом тексте.
Help me to understand what's right.
Помоги мне понять это правильно.
There are times I have to do that later in my study.
И иногда мне приходится делать и потом уже в процессе изучения.
Because you come upon some difficult section of some text.
Потому что вы встречаетесь с какими-то трудными разделами какого-то текста.
And you're having to make a decision about what you believe.
И вам нужно принимать решение, а как вы верите?
Lord, help me with that.
Господь, помоги мне с этим.
And also pray for fruit.
И также молитесь о плоде.
Pray that this sermon will be effective in the lives of the people.
Молитесь, чтобы проповедь эта была эффективна в жизни людей.
I'm sure many of your churches already do this.
Я уверен, что многие из ваших церквей уже делают это.
But our church is somewhat new now.
Но наша церковь довольно-таки новая сейчас.
So just recently we put together a group of men on Sunday mornings.
И недавно мы стали собираться группой братьев по воскресеньям утром.
Where several men and I meet together.
Когда несколько братьев, я вместе с ними встречаемся.
To pray about that service.
Чтобы молиться о служении.
The preaching of the word.
О проповеди слова.
To pray for power in the preaching.
Молиться о силе проповеди.
And that the worship would be pleasing to God.
И чтобы поклонение было угодным Богу.
That the people's hearts would be softened.
Чтобы сердца людей смягчились.
They pray for me that I'd have clarity of thinking.
И я молюсь о себе, чтобы у меня была ясность мышления.
Clarity of speech.
Ясность в словах.
Those are the things I'm praying for myself.
Вот о таких вещах я молюсь.
So those are two very important ingredients.
Итак, это два тоже очень важных составляющих. Итак, личная честность
and that consistent prayer.
И постоянная молитва.
But now back to the notes that were already given to you.
Ну и возвращаясь к конспектам, которые уже вам даны.
Keep in mind that your preaching, as I've already said, is going to define your ministry more than anything else.
Помните о том, что ваша проповедь будет определять ваше служение больше, чем что-либо еще.
Now, I don't know what God has for everybody in this room.
Я не знаю, что Бог приготовил каждому из вас в этой комнате.
I don't know that everybody here is a pastor or going to be a pastor.
Я не знаю, кто здесь из вас уже является пастором, кто будет пастором.
Maybe you'll have a ministry of preaching. Maybe that's not what God has for you.
Может быть, у вас будет служение проповеди, а может быть, Бог это для вас не приготовил.
There certainly has to be desire there for that.
Конечно же, должно быть желание для этого.
There has to be a level of giftedness for that.
Должно быть определенное дарование для того, чтобы проповедовать.
Calling of God for that.
Призыв от Бога для этого должен быть.
But I'm going to assume that you're going to preach.
Но я буду предполагать, что вы собираетесь проповедовать. И ваша проповедь будет определять ваше служение. Поэтому очень важно, чтобы мы усердно над этим работали. И составляющие, которые мы с вами рассматриваем сейчас, мы смотрим их с человеческой стороны. И то, что было пунктом номер один в ваших конспектах, что для того, чтобы проповедь была эффективна, она должна быть точной. И мы видим опять здесь знакомый стих из 2 Тимофея 2:15. Греческий язык очень интересный в этом стихе. Здесь буквально означает, что мы как бы должны резать прямо в нашем изучении. Как бы в тексте мы должны такие проводить прямые линии или резать прямые линии. Это греческий способ описания точности. Бог должен увидеть в нас точность. И это, именно это делает нас такими делателями неукоризненными. Теми, кто не постыдится. Те, кто относится к Слову Божьему точно. И вы знаете, это на самом деле одно из самых больших переживаний, которые есть у меня. Чтобы смотреть, не правильно ли я все истолковал в Писании. И в этом как раз здесь цель экзегеза показана. Экзегеза — это углубление в текст для того, чтобы достать из текста то, что он означает. Вот что означает само слово. Уже вы слышали противоположное слово экзегезия, это эйзегеза. Это когда в текст привносится то, что мы хотим, чтобы было в этом тексте. Но экзегеза сама по себе — это процесс, который мы проходим. И мы следуем грамматическо-историческому методу экзегезы. Грамматико-исторический метод экзегезы означает следующее. Мы берем информацию, которая есть в тексте, грамматику. Мы с вами будем говорить еще об этом. И мы смотрим на исторический контекст. А что означал этот текст в тот день, когда он был написан для изначальных получателей? И это этот экзегетический процесс, который требует работы. И, конечно же, у вас будут занятия по этой теме в будущем, которые гораздо помогут вам углубиться вот в этом вопросе, то, о чем мы сейчас будем говорить. Но я хочу хотя бы сейчас представить вам этот процесс. Чтобы достать из текста то, что в нем находится, вы начинаете с чтения. Нужно читать текст снова и снова и снова. И вы не просто его читаете. Хочу сказать, что ваше чтение, ежедневное, еженедельное чтение разных текстов Писания влияет на вашу проповедь. Очень важно, чтобы мы читали другие тексты Писания, помимо того, которые только мы собираемся проповедовать. И для некоторых пасторов единственная часть, которую они читают, это та часть, которую они изучают в следующей проповеди. Нам нужно читать всю волю Божию. Нам нужно рассматривать различные разделы Писания. Постоянно. Потому что все в Слове Божьем каким-то образом будет наполнять нашу проповедь в будущем. Потому что тем самым самым мы будем видеть различные темы в Писании.
So that our theology is accurate.
И таким образом наше богословие может быть точным.
But I'm also talking about reading, then what we're studying.
Но также я здесь говорю о том, что необходимо чтение того, что мы изучаем для проповеди.
So I'm going to assume that you've identified a passage that you want to preach.
Я предположу здесь, что вы уже определили текст, по которому вы будете проповедовать.
And by and large, it's going to be a paragraph of scripture.
И, ну, быстрее всего это будет абзац какого-то текста.
There's a lot of work that's gone. Been done by a lot of people.
Многие люди уже провели довольно-таки большую работу.
That have identified the paragraph flow of the books of the Bible.
Определив разделение Библии такие на абзацы.
Some Bibles even highlight that.
И в некоторых Библиях даже это подчеркнуто.
I've got some Bibles like that.
У меня Библии были такие.
This is one of them.
И, кстати, вот это вот одна из них.
This is not my Bible.
Но это не моя Библия.
I'm ashamed to say I left my Bible on my desk.
Мне стыдно сказать, что я забыл свою Библию у себя на столе в церкви. И весь полет сюда я каялся. Я чувствовал себя как обнаженный. Но кто-то дал мне Библию. И я вижу здесь в этой Библии, что стихи, которые являются начальными в абзаце, они выделены жирным шрифтом. Ну, здесь, конечно же, есть такая гибкость тоже. Бывают различные мнения по поводу абзаца. Но принцип в том, что вам нужно определить как бы текст. И это связано с грамматикой или с содержанием. И это текст должен образовывать единое целое, как бы общую единицу. Возможно, это будет один или два стиха, а может быть даже и 10 стихов. Повествованиях это может быть целая глава.
And like I said yesterday, there are times where you may preach a message that you are just pulling out one verse.
И как я вчера говорил, что бывают времена, когда, возможно, вы будете проповедовать проповедь всего лишь по одному стиху.
And preaching that verse because there's a lot in it.
И вы будете проповедовать этот стих, потому что в нем очень много.
But you're identifying a passage that is a preaching unit for you.
Но вы определяете текст, который является единицей проповеди для вас.
So since I'm preaching through books of the Bible.
Так как я проповедую по книгам Библии,
be,
и я знаю, какой мой следующий раздел,
morning,
и начиная с понедельника утра,
я
начинаю читать этот текст.
Morning,
возможно, прежде чем я начинаю еще готовиться, я его прочитываю. Я начинаю размышлять о нем.
Lunch,
может быть, за обедом я еще раз его перечитываю. Возможно, днем у меня встреча с кем-нибудь. Может быть, небольшой перерыв там между встречами. Я достаю текст и перечитываю снова. И для меня этот текст обычно как бы идет уже последовательно в книге. И обычно я читаю не вот несколько стихов, которыми только проповедую. Я перечитываю текст, который был до этого. Читаю текст, который идет за моим текстом. Когда я начинаю проповедовать по новой книге, всегда у меня такое желание перечитать всю книгу несколько раз. И даже когда я уже начал, может быть, проповедовать, я стараюсь снова перечитывать всю книгу. Все это информирует и дает информацию для вашего понимания
Писания.
Потому что когда вы постоянно читаете, несмотря на то, что вы уже прочитали ее несколько раз, у вас в разуме появляется такое течение мысли этой книги, того, как эта мысль развивается в тексте. И вы молитесь на основании этого текста. И вы делаете очень важную вещь. Вы размышляете над этим текстом. Вот почему мне трудно иногда отвечать на вопросы. Сколько часов вам понравилось для подготовки проповеди? Потому что для меня это происходит долгое время. Одеваясь утром, я размышляю. Еду на машине в город, я размышляю. Жена говорит со мной, а я размышляю. Нет, Нет, когда жена говорит, я внимательно слушаю жену. И мне очень важно каждое слово, которое она говорит. Передней части своего головного мозга. А задней частью я думаю об этом тексте.
meditating on that's very important.
Но размышление над текстом очень важно.
So reading starts there.
Поэтому начинается чтение.
And then exegesis goes on then to making observations.
Затем экзегеза продолжается и происходит шагу наблюдения.
You don't have a lot of information in your notes here.
У вас в конспектах здесь немного информации.
I'm going to say a lot about it.
И я не буду говорить об этом.
So it's
много.
Up to you. You can write down what you want.
Вы можете здесь писать, что хотите.
But you must start making observations about the text.
Но нужно начать делать наблюдения в отношении текста.
And there's a lot of things that I'm trying to observe.
И очень много вещей я пытаюсь наблюдать в тексте.
I'm making observation, first of all, of what the theme of the entire book is. I'm keeping that in my mind.
Во-первых, я делаю наблюдение по поводу темы всей книги. Я об этом стараюсь помнить постоянно.
Colossians was a good example of that.
Послание Колоссянам очень хороший пример
There's
этого.
A theme of the book.
Что есть тема книги.
It's the supremacy of Christ.
Превосходство Христа.
And so it's keeping that theme in mind even as I'm studying a particular part of it.
И даже если я изучаю какую-то небольшую часть этого послания, я должен постоянно помнить об этой теме.
At the beginning I've made some observations about the author.
Вначале я делаю некоторые наблюдения в отношении автора.
I've made some observations about the original recipient.
Делаю некоторые наблюдения в отношении изначальных получателей этого послания.
And those observations are staying with me through the entire study.
И эти наблюдения находятся вместе со мной в течение всего изучения этого послания.
There's some historical information that I've made an observation about.
Есть некоторая историческая информация, которую я тоже записываю и делаю наблюдения.
Colossians is a good example again of that.
Колоссянам очень хороший пример.
Paul had never been to Colossae.
Павел никогда не был в Колоссах.
But the gospel had started there.
Но Евангелие там пришло туда.
And a man who had been impacted by Paul's ministry went there and shared the gospel.
Человек, возможно, который был принял Евангелие от Павла, пошел и поделился им там, в Колоссах. Церковь организовалась. Но затем этот человек пришел и сказал Павлу, что там происходит. Начали приходить лжеучителя в город. И через 200 лет после этого
Those false teachers,
эти лжеучителя
and their teaching,
и их учение
was given a name.
Этому учению было дано имя.
And so now we call them Gnostics.
Теперь мы называем их гностики.
It was the heresy of Gnosticism.
Это серия гностицизма.
When Paul wrote the letter to Colossae,
Павел, когда писал послание Колоссянам,
it was not formalized yet,
это еще не было сформировано как ересь.
But the seeds of that false teaching was going on there in the city.
Но семена этого лжеучения уже сеялись там в этом
so
городе.
The whole purpose of the book of Colossians
и поэтому цель всего послания Колоссянам
is to combat that false teaching that was coming into the church.
Противостоять этому лжеучению, которое проникало в церковь.
And to bring them back once again.
И чтобы вернуть их снова назад,
the sufficiency of Christ.
Показать им достаточность Христа.
And so that's observations that began at the very beginning of the study.
И это наблюдение, которое мы видим с самого начала изучения.
That I knew what his purpose was in the book.
Я знал, какова цель этой книги.
But then, as I get to each individual passage,
но затем, подходя к каждому отдельному тексту этого послания,
there's about 20 or 30 things I'm trying to observe.
Примерно 20, может быть, 30 вещей я пытаюсь наблюдать.
Most of it has to do with grammar.
И в основном они связаны с грамматикой.
So if you want to mark these down, you're welcome to.
Поэтому, если вы хотите записать, пожалуйста, запишите.
Otherwise, you can listen to it possibly again later.
Ну, может быть, кто-то позже вам будет еще это преподавать.
I'm hoping I'm not out of line here.
Я надеюсь, что я преподаю это вовремя.
That again in your studies down the road, you're probably going to get some of this.
Я опять же хочу повторить, что надеюсь в вашем изучении вы снова встретитесь со всем этим.
If not, I'll trust that what Andrei is telling you is something different and true.
Ну, если нет, тогда надеюсь, что Андрей говорит вам что-то другое.
But here's I'm observing connecting words.
Ну, во-первых, я ищу союзы или связующие слова.
These are very important in the passage.
Очень важные слова в тексте.
I'm looking for words like and.
Я ищу такие слова как и.
But.
Но.
Therefore.
Поэтому.
For.
Для.
Because.
Потому что.
I mean, these connecting words are very, very significant.
Вот эти вот связующие слова очень важны.
Because they point out things like purpose.
Потому что они указывают на такие вещи, как цель.
They point out things in the passage like result.
Они указывают на результат чего-то.
So as I'm reading,
и читая,
I'm making a mental note of those things.
Я начинаю замечать.
Sometimes I mark these observations down.
Иногда я записываю эти наблюдения.
Where those connecting words occur.
Где эти связующие слова появляются?
Some of them are more important than others.
И некоторые из них более важны, чем другие. Но эти связующие слова, более чем что-либо другое, помогают вам определить синтаксис этого текста. И именно синтаксис, более чем что-либо другое, будет показывать вам, сколько пунктов в тексте. Если в тексте есть три пункта, или пять пунктов в тексте, может быть, два пункта,
that was not just something I made up.
Это не то, что я придумал.
Something informed my thinking about that.
Каким-то образом я получил информацию
and
из текста.
Most of the time it's the syntax.
И чаще всего это синтаксис.
Of the natural divisions in the passage.
Естественное деление самого текста.
One more thing can also inform that.
И еще одна вещь, которая может помогать в этом.
And that's something about the content.
Это связано с содержанием.
Sometimes there is content change.
И иногда происходит изменение в содержании.
Or emphasis change.
Или какой-то, может быть, акцент смещается, который не связан с какими-то с этими связующими словами. Тогда я тоже должен обратить на это внимание. Когда я первый раз это читаю, я не замечаю это. Может быть, даже когда я первый раз размышляю, этого не замечаю. Но я ищу это. Я также отмечаю глаголы. Глаголы очень важны в библейском тексте. Что я пытаюсь увидеть насчет глаголов? Я хочу увидеть время глагола. Я хочу увидеть залог глагола. Является ли это действенный залог? Может быть, это активный, пассивный?
Greek has something called the middle voice.
В греческом языке есть так называемый средний залог.
You may have that in Russian, I don't know.
В русском у вас, может быть, есть.
Do you have it in Russian?
No,
we don't have it in English either.
Well, we have sort of, not exactly, it is in Greek. We have. У нас
we don't have that in English.
У нас есть возвратный залог, так называемый.
To express a middle voice verb in English.
То есть на английском для того, чтобы выразить средний залог, нужно несколько слов, чтобы понять, что такое средний залог. У нас средний залог, когда подлежащее лично как бы участвует в действии. Ну, у нас это возвратный залог, значит. Пассивный, или как же у нас еще по-другому-то залог-то называется? Страдательный залог, да, спасибо. Это когда совершается действие над подлежащим. Также нужно смотреть на... Есть подчинительное и сочинительное наклонение. Спасибо, я уже начал забывать слова. Никто из нас не является экспертом в этом.
Given their lives laboring over things.
Мы как бы сдаем, смотрим на тех людей или как бы берем информацию тех людей, которые посвятили свою жизнь изучению этого.
Resources that help us identify these things.
Возможно, источники, которые помогают определять нам это все.
But I can certainly make observations about the number of the verbs, whether it's singular or plural.
Но, конечно же, я могу сделать наблюдение по поводу в множественном или в единственном числе стоит глагол. Я беру эти глаголы и просматриваю их через лексикон. Но глаголы очень важны. Иногда план также определяется глаголами. Я пытаюсь определить, какой главное является в глаголах глагол. Потому что, например, некоторые глаголы не являются настолько важными, как другие глаголы. И тут нужно определить, в чем их различие. Также я пытаюсь видеть общую как бы картину или повторяющееся что-то в каких-то текстах. Возможно, какая-то определенная форма глагола появляется чаще, чем один раз. Я вспоминаю сразу Евреям 10 главу. По-моему, начиная с 19 стиха и далее.
In that passage,
в этом тексте
there are three, participles that occur.
Есть три причастия.
And that's a verbal form.
Причастие глагольной формы.
So it becomes very clear that those are the three divisions of the text, those participles.
Очень ясно видно, что это причастия, которые разделяют как раз этот текст на три основных части. Также я замечаю глаголы, которые повторяются в тексте. Ищу противопоставление. Ищу сравнение.
I look for commands.
Ищу повеления.
I look for exhortations in the passage.
Также ищу наставления или назидания в тексте.
Articles are very important. Those are A and B.
We didn't have articles in Russian.
We have the word the.
No, we didn't have. Ну, окей, I'll tell that there's articles.
In the Greek there are.
Да, артикли. Я говорю, что у нас в русском, к сожалению, нет артиклей, но в греческом языке есть артикли, они тоже очень важны.
Yeah, I mean in Greek there are these articles.
Артикли определенные или неопределенные артикли.
Where you can, it might say a house.
Когда можно сказать просто дом.
Or it might say the house.
А можно сказать конкретный какой-то дом.
And so there's a difference there.
То есть и в греческом языке есть эта разница. То есть,
and there's a reason Paul.
Определенный, неопределенный
артикль. There's a reason Paul either left off the article or he used
them. Есть какая-то причина, по которой Павел либо не использовал артикль, либо использовал определенный или неопределенный артикль.
I look at particular verses and look for the relationship between the previous verse and the next verse.
Я смотрю на стихи и ищу связь с предыдущими и последующими стихами.
Here's an interesting thing to observe.
Вот еще одна интересная вещь, которую стоит наблюдать.
Everything I'm telling you so far is observing what's there.
Потому что до сих пор я говорю вам, что нужно проводить наблюдение того, что есть в тексте.
Sometimes I make an observation of what is not there.
А иногда я пытаюсь увидеть, чего там нету.
In other words, something the verse does not say.
Другими словами, что стих не говорит.
That can be important for your sermon.
Это тоже очень может быть важно для вашей проповеди.
I look at the, where make an observation of where Paul's point fits into the point of the whole book.
Я смотрю, каким же образом основная мысль этих стихов, которые делает автор, подходит, например, теме всей книги.
In other words, in Colossians,
ну, например, если в послании к Колоссянам.
The whole point is combating the error in Colossae.
Вся цель послания к Колоссянам для того, чтобы противостать той ереси или тому заблуждению, которое было в Колоссах, и превознести Христа в их разуме.
And so in that book,
то в этой книге
he takes on different wrong teachings.
Он берет различные лжеучения или неверные учения.
He deals with legalism.
Он берет законничество.
He deals with mysticism.
Мистицизм.
Those are all elements of the heresy that was being brought in.
Все это элементы ереси, которые это в тот момент были.
So in Colossians,
и поэтому в Колоссянах,
I was observing how does that passage
я смотрю
help these people combat the false teaching.
А каким же образом этот текст помогает людям противостать ложному учению?
In the book of Revelation, for example.
Ну, например, в книге Откровения.
A particular passage in Revelations 2, chapters 2 and 3.
Конкретный текст, например, Откровения 2 и 3 главы.
Fits under the overall section of chapters 2 and 3, the letters to the churches.
Они входят в общую, как бы, тему, это послание церквам.
I look for examples of the writer's own passion.
Я ищу, например, каким образом авторы, которые пишут этот текст, охвачены тем
текстом.
Я смотрю, о чем они переживают, когда они пишут. Я смотрю на любовь к людям, когда они пишут данный текст. Я делаю наблюдение слов, которые показывают исторические обстоятельства того времени. Ну, например, книга Деяний. В 17 главе он упоминает, что он обращался, беседовал с философами в Афинах. Стоики и эпикурейцы.
And that prompts me to go do some research on them.
И это заставляет меня сделать определенное исследование, узнать, а кто же это такие?
In Revelation chapter 2.
Откровение 2 глава.
You find the term the Nicolaitans.
Можно найти термин Николаиты.
And so that you have to go find further explanation about who these people are.
Нужно найти, а кто же это такие? Кто такие Николаиты?
Sometimes I observe words and phrases in the passage.
Иногда я наблюдаю какие-то слова и фразы в тексте,
that have to do with certain customs of the day.
Которые связаны с определенными обычаями того дня.
I had to look up those manners and those customs.
И мне нужно посмотреть, а каким образом это было связано с этими обычаями. Я беру какие-то словари, энциклопедии,
historical writings can help you understand the historical context.
Исторические книги, которые помогают вам понять исторический контекст.
Sometimes I've made an observation about geography.
Иногда я делаю определенные наблюдения в отношении географии.
Sometimes it's a figure of speech that I've observed.
Иногда определенные образную речь можно наблюдать.
Some symbolism or a metaphor that he's using.
Какой-то символизм или метафора, которая используется.
There's observations you must make about the genre of the scripture.
Необходимо сделать также наблюдение в отношении жанра текста.
Is it narrative?
Является ли этот текст повествованием?
Is it a parable?
Возможно, это притча.
Is it poetry?
Может быть, это поэзия.
You gotta be very careful with parables.
И с притчами нужно быть очень осторожными.
There's certain hermeneutical principles that apply to parables.
Есть определенные герменевтические принципы, которые применимы мы конкретно к притчам. Поэтому можно их правильно истолковать. Является ли этот текст пророчеством? Или, может быть, это послание, и, может быть, этот текст является дидактическим учением? И, как я вам сказал, здесь довольно-таки много вещей. И есть еще больше, то, чего я вам еще не упоминал сейчас. Но о чем я говорю? Антенны должны быть выдвинуты. И вы проводите наблюдения в тексте.
The divisions that occur,
деления, которые есть в тексте.
And sometimes my initial observations are wrong.
И иногда мои первоначальные наблюдения могут быть неправильными.
Words after reading and observing,
и после того, как я читаю, наблюдаю больше, я так думаю, ага, здесь четыре основных пункта в этом тексте.
So the sermon's probably going to be structured around four points.
И, возможно, проповедь моя будет иметь структуру из четырех пунктов.
I don't know what they are yet,
я пока еще не знаю, что это за пункты будут. Но похоже, что я вот это вот здесь нашел. Но потом, позже, копаясь глубже в этом тексте, изучая его больше, и, может быть, используя другие источники, которые могут помочь, я прихожу к другому выводу. А, здесь не четыре пункта. Здесь всего лишь три. А четвертый, он связан с третьим. И это заставляет меня совместить эти два вместе.
So now the structure more accurately reflects the flow of thought of that passage.
И таким образом моя структура уже начинает лучше отражать структуру текста.
This is hard work.
Это трудная работа.
And I've said that more than once.
И я уже сказал вам это больше, чем один раз. Я хочу, чтобы вы знали, что это трудная работа. Я хочу, чтобы вы верили в то, что это трудная работа. Я хочу, чтобы вы поняли то, что нужно к этому относиться очень серьезно. Потому что мы можем быть постыжены, если мы не будем резать прямо, если не будем относиться точно, правильно поступать с Писанием. И это заставляет вас дальше идти и делать еще больше исследований.
Because as you're making all these observations and understanding what the is there,
потому что проведя наблюдение, поняв, что находится в тексте,
you have to make interpretations of what you're studying.
Вам нужно истолковывать то, что вы нашли.
And this is where hermeneutics comes in.
Именно вот здесь вот уже нужны принципы герменевтики. Вы наверняка будете изучать это больше. Есть определенные принципы герменевтики. Можно сказать, принципы герменевтики – это правила истолкования. И иногда все эти принципы применяются. Иногда применяются один или два самых важных принципа. И я не буду их все читать. Но очень важно понимать правила герменевтики.
And some even seem to be more important than others.
И некоторые из них кажутся, может быть, более важными, чем другие.
That third bullet point.
Третье.
Progressive revelation.
Посмотрите, вот здесь прогрессирующее откровение.
That's an important principle.
Это важный принцип.
That in Scripture.
Что в Писании.
There is a progression of revelation that's taking place.
Происходит прогрессирующее откровение.
And sometimes a particular passage.
И иногда какой-то конкретный текст.
It becomes apparent.
Становится понятным, что это еще больше информации открывается, то, чего не было ясно раньше. Какая-то, может быть, конкретная доктрина проясняется. Следующий после этого тоже очень важен. Писание толкует Писание. Перекрестные ссылки помогают найти значение текста.
Going down several bullet points, you have one historical appropriateness.
Дальше ниже вы можете видеть историческое соответствие.
That reminds us of that principle. We have to understand the passage the way the original readers would have.
Это напоминает нам о принципе, что нам необходимо понимать текст так, как его понимали бы изначальные читатели.
And I keep using Paul as an example.
И я продолжаю использовать Павла как пример.
But Paul meant a particular thing.
Но Павел что-то подразумевал, когда он писал. Изначальные слушатели, изначальные читатели, они понимали, что это такое. И что бы это ни было, это то, что мы должны найти в этом тексте. У этого текста нет другого смысла, нет другого значения сегодня.
It might have a different application.
Возможно, у него другое применение.
But there's only one interpretation.
Но только одно толкование.
That's a hermeneutical principle as well.
Это также герменевтический принцип.
Every text has an interpretation.
У каждого текста есть истолкование.
But yet there could be many applications.
Но хотя может быть много применений,
that are timeless principles.
Есть такие вечные принципы.
And we're trying to discover what are the timeless principles.
И мы пытаемся увидеть, а каковы же эти вечные принципы.
The checking principle is an important one.
Принцип перепроверки тоже очень важен.
I do check everything I'm telling you.
Я проверяю все, что говорю вам.
Against others who have labored over these same issues.
И сравниваю с теми, кто уже работал над теми же самыми вопросами.
Other scholarly resources.
Другими какими-то источниками, которые говорят о том же самом.
Commentaries.
Комментарии.
Historical resources.
Исторические какие-то материалы.
Sometimes it's particular journal articles.
Иногда может быть какой-то конкретный журнал и статья в нем.
Men who have done particular studies on that passage.
Людей, которые проводили изучение этого текста.
The history of the interpretation.
История толкования.
What have the great men of history, what conclusion have they always come to?
К какому выводу пришли великие люди в истории?
I want to know what that is.
Я хочу знать, к какому выводу они пришли, изучая этот текст.
I do check things and I read other sources.
Я проверяю то, к чему я пришел, сравниваю это с другими источниками.
After I've made my own observations.
Но после того, как я уже сделал свое наблюдение.
I must put a priority on the original languages.
Я должен языки оригиналов ставить в приоритет.
And for me personally.
И для меня лично.
What's important is not so much what my English says.
То, что важно, не так важно, что говорит английский текст, насколько важно знать, а какое же было изначальное слово в оригинале. Потому что мы хотим действительно иметь правильный, точный перевод.
You have another hermeneutical principle there.
Есть еще один герменевтический принцип.
The necessity of a literal interpretation.
Необходимость буквального толкования.
We are seeking to interpret the Bible literally.
Мы стремимся толковать Библию буквально.
Now, that does not negate the fact that there is symbolism in the Bible.
Конечно же, это не пренебрегает тем фактом, что в Библии есть определенный символизм.
Writers use metaphors.
Авторы использовали разные метафоры.
But if there's a symbolism in the passage.
Но если в тексте есть определенный символизм,
the author meant that symbolism.
И автор подразумевал этот символизм.
And so a literal interpretation.
Тогда буквальное толкование.
Is the symbolism.
Это символизм.
Obviously, when Christ said he was the door.
Ну, очевидно, когда Христос говорил, что я есть дверь,
we know that that was symbolic.
Мы понимаем, что это было символично.
And so we interpret it literally.
Поэтому мы толкуем это буквально.
In a symbolic sense.
В символическом смысле.
And there are some specific principles that we follow, like word studies.
И есть определенные принципы, которым мы следуем, так как изучение слов. Я уже говорил о том, что нужно изучать грамматику.
But probably the most important principle.
Ну, наверное, самый важный принцип.
Is the one mentioned there.
Который упомянут здесь.
Context.
Это контекст.
And I'm sure you probably have heard that joke before.
И, возможно, вы уже слышали эту шутку раньше.
That the three most important hermeneutical principles.
Есть три самых важных герметических принципа.
Context, context, and context.
Контекст, контекст и контекст.
Those are the three most important.
Это три самых важных принципа.
Because that's how important context is.
Вот как важен контекст.
It's the context of the whole Bible.
Контекст всей Библии.
And maybe certainly the context of the particular book.
Возможно, контекст какой-то конкретной книги.
But the immediate context around that passage.
Но и также ближайший контекст вокруг этого текста.
Paul may be using a particular word, a particular way in that particular passage.
Возможно, Павел использует какое-то конкретное слово конкретным образом в этом конкретном тексте.
And he doesn't use it that way in another passage.
И в другом тексте он не использует его таким же образом.
I must know what he means in that passage.
Я должен знать, что он подразумевал именно в этом тексте
and,
под этим
where
словом.
The verse falls in the flow of that passage.
И каким же образом мой стих подпадает в течение мысли вот в этом тексте.
There are a couple of classic verses that come to mind in that regard.
И в этом смысле я вспоминаю несколько таких классических примеров. Поэтому
you probably have studied these things already.
У вас здесь есть в конспектах, например, Матфея 18 глава.
Matthew 18, verse 20 is a good example.
20 стих очень хороший пример.
That verse has been pulled out of context by many preachers.
Многие проповедники вырывают этот текст из контекста, этот стих из контекста.
And used to preach a message about prayer.
И используют его как текст для проповеди о молитве. Что где двое или трое собрались во имя Мое, собранное во имя, там Я посреди них. Используют этот текст для того, чтобы поддерживать молитвенную, ну, как бы сказать, что вот у нас молитвенная встреча. Но текст-то говорит не об этом. Этот текст стоит в конкретном контексте. И контекст стиха – это церковная дисциплина. Здесь говорится о процессе церковной дисциплины, возможно, которую церковь сейчас проводит с отдельным человеком. И решение, которое принимается в отношении человека, над которым дисциплина, здесь этот стих нельзя его вырывать из этого контекста. Послушайте, когда я молюсь один, Бог тоже там есть. Поэтому мы не можем говорить, что мы не можем молиться, если двое или трое не собрались.
There's another example, Philippians 4, verse 13.
Есть еще один пример, Филиппийцам 4:13.
This is a verse that's been abused.
Тоже стих, который часто неправильно используют.
Very familiar verse.
Очень знакомый стих.
I can do all things through Christ who strengthens me.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
I've heard people pull that verse out.
Я слышал, как люди выдергивали этот стих.
All kinds of extraordinary things.
И говорили вообще удивительные вещи вот на основании этого стиха.
I hear this on Christian, so-called Christian television.
Я слышал на одном так называемом христианском телевидении,
miraculous thing they're gonna go do.
Что мы будем делать такие чудесные вещи.
Because I can do all things through Christ.
Потому что я могу все делать во Христе.
Yeah, but this is in a context.
Да, но это же не в контексте.
What's the context?
В чем контекст?
Starting in verse 10.
Начиная с 10 стиха.
It's the topic of contentment.
Это тема довольства.
Paul is talking about the reality that he's content in any circumstance.
Павел говорит, что он довольствуется в любых обстоятельствах.
And in verse 12.
И в 12 стихе.
He's given you the different kinds of circumstances that come up in life.
Он показывает различные обстоятельства, которые бывают в жизни.
Some are good and some are bad.
И хорошие или плохие обстоятельства.
It's almost like the pendulum of a clock that's going back and forth.
Это как маятник часов, который движется туда и сюда.
I've learned how to get along when I don't have anything.
Я научился жить, когда у меня нет ничего.
The pendulum swings.
Затем маятник качнулся.
I learned how to get along in prosperity.
И умею жить в изобилии.
Because I've learned the secret of being filled.
Научился всему насыщаться.
I've learned the secret of going hungry.
И научился терпеть голод.
And most of us hear that.
Большинство из нас слышит это. Слыша это, говорят, не уверен, что я хотел бы всему этому учиться.
I'd like to learn the secret of being filled.
Я бы хотел бы научиться насыщаться.
The secret of living in prosperity.
Учиться жить в изобилии.
Lord, help me experience that, so I can learn how to be content in that.
Господь, помоги мне это испытать, чтобы я научился довольству в этом.
But that secret of how to go hungry.
Вот это вот по поводу умения терпеть голод.
You can keep that secret to yourself.
Это можешь себе оставить.
Paul says, "I can do all this."
Нет, Павел говорит, я могу и то, и другое.
In fact, nowhere in there does he say that he preferred one circumstance over a different circumstance.
И он даже не говорит о том, что он предпочитал бы одни обстоятельства другим.
So you see what verse 13 is saying?
И видите, что говорит 13 стих?
I can do all things.
Я могу все в укрепляющем.
What things?
Что?
I can be content in all the circumstances of life.
Я могу быть довольным в любых обстоятельствах жизни.
Because of the strength that God gives me.
Из-за силы, которую Бог дает мне.
So that is a powerful verse.
Это могущественный стих.
And it makes a powerful point.
И он очень могущественно действительно нас подкрепляет.
But not the point that most people make with it.
Но не то, что обычно люди говорят.
Context is crucial.
Контекст очень важен.
And I said that yesterday. I have found that I have misused verses at times.
И я как вчера вам сказал, что иногда я нахожу, что я неправильно какие-то стихи использовал.
Once I finally studied it in its context.
Когда я узнаю это, зачастую, когда я наконец изучу этот стих в контексте.
You have the principle again of cross references that you check.
Опять же, есть принцип перекрестных ссылки.
It could be verbal cross references.
Это могут быть словесные.
Or conceptual cross references.
Или концептуальные.
Give you a good example of that.
Могу привести пример.
Book of Ephesians, Book of Colossians.
Послание Ефесянам, послание Колоссянам.
Those books are very similar.
Эти книги очень похожи.
Paul says some of the same things in each book.
В каждой книге он говорит что-то похожее.
And so in Ephesians 5.
И Ефесянам 5 глава.
He says we're not to get drunk with alcohol.
Он говорит там не упивайтесь вином.
But we're to be filled with the Spirit.
Но исполняйтесь духом.
And then teaching one another in psalms, hymns, and spiritual songs.
Научая, назидая друг друга в псалмах, песнях, духовных песнопениях.
That same verse is also in Colossians 3.
тот же самый стих есть в Колоссянах 3 главе.
But instead of saying, be filled with the Spirit,
но вместо того, чтобы сказать, исполняйтесь Духом,
he says, let the word of Christ dwell in you richly.
Он говорит, Слово Божие да наполняет вас, да пребывает вас обильно, научая друг друга в псалмах, песнопениях, духовных
песнях.
То есть можно увидеть вот эти вот ссылки.
And you realize that being filled with the Spirit,
и вы можете увидеть, что наполняться Духом
and being filled with the truth of the word of God,
и наполняться истиной до Слова Божьего
is the same thing.
Это одно и то же.
Being filled with the Spirit is not something mystical.
Исполнение Духом это не что-то мистическое.
It's not some power kind of coming over me all of a sudden.
Это не какая-то там сила вдруг неожиданно сошедшая.
Look in my eyes.
У меня вот здесь какие-то я хожу вот так вот, знаете, замерз. Не трогайте меня, я исполняюсь Духом.
Poke me and it's going to make a hole and he's going to leak out or something.
Иначе вы дотронетесь до меня, у меня появится дырка и Дух уйдет из меня.
Listen, being filled with the Spirit, it corresponds with being filled with the Word of God.
Исполняться Духом соответствует исполнению Словом Божьим.
If I'm letting the Word of God dwell richly in me,
если я позволю Слову Божьему обильно пребывать во мне,
which means I'm understanding the truth,
что означает, что я понимаю истину,
and I'm choosing to obey the truth,
я решаю повиноваться истине,
I am filled with the Spirit.
Я исполняюсь Духом.
That's cross-reference.
Это ссылки.
And also there are some cultural things sometimes that can indicate or dictate the interpretation.
Ну и также есть культурные факторы, которые могут определять и диктовать некоторые факторы.
This is hard work, man.
Это трудная работа, братья.
I hope you leave the study of this week and the weeks to come.
Я надеюсь, что вы останетесь на этой неделе и на будущих неделях.
Impressed with the fact that we must take it seriously.
И когда вы потом будете смотреть, вы будете осознавать, что к этому нужно относиться серьезно,
so
нет легкого пути. Поэтому я хочу представить вам другой вариант. Этот вариант называется лень. Когда вы ждете до последней минуты, мы называем это момент проповеди, или проповеднический момент, так скажем. Ну, как бы открываете Библию.
Lord, give me a message.
Господь, да, пошли мне проповедь.
Well, I think what this means.
Ну, я думаю, что это значит.
Well, here's what it means to me.
Вот что это означает для меня.
That didn't take a lot of work.
Ну, для этого не нужно много работы.
That's what a lot of men do.
Очень часто люди так делают.
You know, and there are Bible teachers in churches in a lot of classes doing this.
И многие преподаватели Библии на многих занятиях в церквях делают такое.
Reading a passage of scripture to the class.
Они прочитали текст Писания на уроке.
Then asking the class, so what do you think it means?
А затем спрашивают, а как вы думаете, что это значит?
They just go around the circle.
И вот они по кругу каждый высказывает.
Well, I think it means this.
Ну, я думаю, это значит это.
Oh, that's good. I like that.
Хорошо, мне нравится. А ты что думаешь, что это значит?
Well, to me it means this.
Ну, для меня это значит это.
Ooh, that's special too.
Но это тоже особенно.
Like
но мне это тоже нравится.
Oh, what about you, Mary?
А как тебе? Что ты думаешь?
Listen, it doesn't matter what you think it means.
На самом деле, не важно то, что вы думаете об этом.
It matters what it means.
Это значит, что оно на самом деле значит.
I remember years ago,
я помню, много лет назад,
my wife and I have been married 32 years.
Мы с женой уже женаты 32 года.
We married when we were 12.
Мы поженились, когда нам было 12.
And, but we were in a newly married, so we went to a Sunday school class for young couples.
Ну, мы только поженились еще, и мы тогда пошли на занятия пластической школы для молодых пар супружеских.
We were so excited.
Мы настолько были воодушевлены.
I was definitely still glazed in my eyes.
Я действительно тогда был очень таким ярким.
Looking at that ring, you know.
Я смотрел вот на кольцо, я теперь женатый.
But went to a class of young married. So.
Ну вот мы пришли на занятия с молодыми супружескими парами.
That was exciting. We got to go to that class now.
Удивительно, мы теперь на такие занятия будем ходить.
This.
Но я никогда не забуду.
That class was studying the book of Revelation.
Этот класс изучал книгу Откровения.
And they were doing it that way.
И они делали таким образом.
Reading a portion of Revelation.
Они читали текст из Откровения.
And then asking everybody what they thought it meant.
И затем каждый говорил, что они считали, что это такое.
We came up with some great interpretations.
У нас такие толкования там были.
They were profound.
Были настолько глубокие.
I mean, of all books of the Bible.
Я знаю, все книги Библии.
You can't do that with Revelation.
Нельзя это делать с Откровением.
That takes some work.
для откровения нужна вообще особая работа. Но нужно спрашивать себя следующим образом. Что текст значит, если бы ни вы, ни я не существовали? Вот что я хочу найти. Иногда впадаешь в другую ошибку.
It's a form of mysticism.
Это такая форма мистицизма.
It's handling the Bible in a mystical way.
Когда к Библии как бы относишься, как будто это какая-то мистическая книга.
It'll be people saying, you're right. We need to just, you know, see what the Bible says.
Будут люди, которые бы говорят, ну да, ты прав, нам нужно увидеть, что говорит Библия.
And you're right. God only speaks through the Bible.
И ты прав, да, Библия, ой, Бог говорит только через Библию.
And they'll say something like this.
И затем они скажут следующее.
I was reading Psalm 73 the other day.
Я вот читал 72-й псалом недавно.
Having my quiet time with the Lord.
О, у меня было такое тихое время с Господом.
God spoke to me through Psalm 73.
И Бог проговорил ко мне через 72-й псалом.
He told me I need to quit this job and go take this other.
Он мне сказал, что я должен оставить эту работу и пойти работать вот на той работе.
I've heard things like that.
Я слышал такие вещи.
I'm thinking.
Я думаю.
Psalm 73.
72-й псалом.
I've studied Psalm 73.
Я изучал его.
There's nothing in Psalm 73 about your job.
Там ничего нету про твою работу в этом псалме.
Nothing at all.
Вообще ничего.
But they sort of appease their conscience.
Но они как бы пытаются утешить свою совесть.
But in their mysticism.
В своем мистицизме.
By saying that God spoke to them out of a particular passage.
Говоря, что Бог проговорил им через какой-то конкретный текст Писания.
I do believe God speaks through Psalm 73.
Я верю, что Бог говорит через 72-й псалом.
I believe he speaks today through Psalm 73.
И я верю, что Бог говорит сегодня через 72-й псалом.
But he only says what Psalm 73 was meant to say.
Но он только говорит то, что говорит 72-й псалом.
It's a great psalm.
Это очень хороший псалом.
And you ought to preach it to your people.
И вы должны проповедовать его людям.
But it says nothing about their jobs.
Но там про работу ничего не говорится.
And I've seen people take all kinds of passages and come up with methodologies of church growth.
И я видел, как люди брали различные тексты Писания и выводили оттуда какую-то методологию церковного роста.
I heard a whole series one time. It was a methodology of church growth based upon the book of Nehemiah.
Я слышал один раз целую серию проповедей методология церковного роста, основанная на книге Неемии.
I'm thinking, there's nothing in Nehemiah about that.
Я думаю, в книге Неемии вообще нет ничего об этом.
There's some great principles in Nehemiah, though.
Есть очень хорошие принципы в книге Неемии.
I gave you a quote from Calvin.
Хочу процитировать Кальвина.
We don't necessarily have to agree with everything he taught.
Нам не нужно соглашаться со всем, чему он учил, конечно же.
The things he was right on.
Но то, о чем он писал,
he was right.
Он писал.
And he had a great quote here.
И у него очень хорошая цитата. It's a quote.
I think it's in there. Maybe it's not in there. After all those hermeneutical principles, before we get to the second point, is there a Calvin quote there?
No, it's an example of mysticism.
Oh. Yeah. All right, you don't have it in your notes.
У вас в конспектах нет этой цитаты.
It got filtered out.
Ее отфильтровали.
An unnamed man of the past.
Безымянный человек прошлого.
Said this.
Сказал следующие слова.
So listen carefully.
Послушайте внимательно.
It is blasphemous.
Это богохульство извращать как бы значение Писания без осторожности. Так, как будто бы это какая-то игра, в которую мы играем. На самом деле это не игра. Очень серьезное дело. Я как-то сказал уже. Если доктор совершает ошибку, то мы рассматриваем это как нарушение его медицинской практики. Если он неправильно вывел диагноз человеку, если достаточно неправильно, то тогда он лишится своей лицензии, он не сможет больше работать доктором. Я слышал проповедников по радио, на телевидении. У некоторых давно уже нужно забрать их лицензию. Должен быть какой-то такой совет, я думаю, который слушает, что они говорят, и забирает у них лицензию, чтобы они не могли больше проповедовать. Потому что очень важно, чтобы мы резали прямо. И для этого нужно время. И, возможно, для этого потребуется еще больше обучения. Я не могу сказать, и я не собираюсь говорить, что мы не можем читать Библию и не прийти к правильному выводу. Дух Святой направляет нас в истину. Я удивляюсь количеству людей, которые читают Библию и которые стремятся быть действительно честными по отношению к ней. Они не идут какие-то такие предумышленные идеи, не выводят. Каким образом они выводят правильные понимания из текста? Но вы знаете, что мы пасторы, мы проповедники, мы учителя. Нам нужно очень усердно над ними работать. Поэтому обучение это хорошо. Нужно идти глубже и глубже и глубже, понимая богословие, герменевтику, грамматику. Вот почему вы даже изучаете русский язык, грамматику русского языка. И для этого нужен довольно-таки долгий путь, чтобы помочь вам сделать правильное наблюдение текста. Еще одна последняя иллюстрация. Я читал историю. У вас ее, по-моему, тоже здесь нету. В ней никакого имени нету, не знаю, почему ее отфильтровали.
It was about this old preacher from years ago.
Один старый проповедник много лет назад.
And he went to a church to be their new pastor.
Приехал в церковь, чтобы быть их новым пастором.
And he was kind of a proud man.
И он был довольно-таки гордым человеком.
So they had a parsonage, on the property next to the church where he would live.
Ну и у них был такой небольшой домик на территории церкви, где бы он должен был жить.
And it was just a short walk from the house to the church.
И от этого дома до церкви, ну буквально. Там, несколько шагов. И он сказал людям, мне не нужно долго заниматься. Я готовлю проповеди, готовлю, когда я иду от дома до церкви. Все, что мне нужно. После того, как они послушали несколько его проповедей, они купили ему дом где-то на расстоянии 20 километров от церкви.
So he would have a longer walk.
Чтобы у него был подольше этот хождение от дома до церкви.
He definitely needed some more study.
Да, ему нужно было больше изучения.
We need to be men of integrity.
Нам нужно быть людьми чести.
We preach out of the overflow of what God's doing in our life.
Мы проповедуем из того, что мы видим, что Бог делает в нашей жизни.
People are going to pick up on that.
И люди это увидят.
And we preach out of a life of prayer to the Lord, of depending on Him.
Мы проповедуем из жизни молитвы, из жизни зависимости от Господа.
But accuracy is very, very important.
Но точность очень-очень важна. Мы с вами рассматриваем составляющие эффективной проповеди.
Besides the two that we added about your personal life,
помимо тех двух, которые личной жизни. Мы уже сказали, что для того, чтобы проповедь была эффективна, она должна быть точной. Во-вторых, вы можете видеть в вашем плане, проповедь должна быть ясной. Ясность – это очень важная составляющая в проповеди. Экзегеза помогает нам действительно видеть, что мы говорим правильное.
In other words, what we say is important.
Другими словами, то, что мы говорим, это важно.
But so is how we say it.
Но также важно о том, то, как мы это говорим.
And some really think that a tension exists here between.
И некоторые считают, что здесь есть такая определенная напряженность.
There's this tension between the content being the primary concern.
Есть напряженность между содержанием, в том, чтобы первостепенное внимание уделять содержанию.
And others who say the delivery is the primary.
И другими людьми, которые говорят, нет, главное, чтобы было донесение.
And there's a lot of debate on what's important.
И есть очень много дебатов по поводу того, а что же важно.
But the reality of it is they're both important.
Но реальность-то в том, что и то, и другое важно.
What we say is important.
То, что мы говорим, важно.
But so is the delivery.
И также донесение тоже важно.
This is touching on now homiletics.
Теперь давайте затронем гомилетику.
And after we complete this part of your outline,
после того, как вы заканчиваете вот эту часть плана,
I'm actually going to go back to this,
нужно возвратиться
and give some information that's not in your notes,
и дать информацию, которую у вас нет в конспекте,
about putting together a sermon.
По поводу того, как составлять проповедь.
But exposition is an art.
Но экспозиция – это своего рода искусство.
It's crafting a sermon.
Это создание проповеди.
We're taking all that information that's coming out of our study.
Мы берем всю информацию, которую мы нашли в изучении текста.
And we're putting it in a form that we can deliver now to the people.
И мы теперь ее ставим, записываем в такой форме, каким образом мы могли бы донести ее до людей.
The content is what God wrote.
Содержание – это то, что написал Бог.
The sermon is what we do with what God wrote.
А проповедь – это то, что мы делаем с тем, что Бог написал.
And the fact is, there's good communication and there's bad communication.
И факт заключается в том, что есть хорошее донесение и есть плохое донесение.
There is a level of giftedness here that's required.
И здесь определенный как бы уровень одаренности нужен.
If God has called a man to preach,
если Бог призывает человека проповедовать,
there's going to be some level of giftedness that he's given him in communicating.
То будет определенный уровень одаренности, который Бог дал ему в произнесении, в донесении.
But we can also grow in our communication ability.
Но, конечно же, мы можем расти в своем в своей способности произнесения.
Certain things that can help us be clear.
И есть определенные вещи, которые могут помочь нам быть ясными.
And certain things that can cloud the sermon.
И есть определенные вещи, которые могут, наоборот, как бы закрывать или затуманивать проповедь.
Now, just for now, I want to go through some of the elements there in your notes that help bring clarity.
Ну, я хотел бы сейчас посмотреть вот на некоторые элементы, которые у вас есть в конспектах, которые помогают прояснить проповедь. А на следующем уроке мы с вами вернемся к этому и будем говорить еще более детально. Но после того, как мы заканчиваем изучением, мы хотим действительно определить основную тему текста. Я слышал проповеди, где я не думаю, что проповедник
what's the main point of this passage?
На самом деле определил, а какова же основная мысль, какова основная тема текста.
He was really kind of all over the place with things he was saying.
Он говорил отовсюду.
Without any main point that was being captured.
Без какой-то основной темы, без какой-то основной мысли, которую он определил.
And so we identify that main theme.
Поэтому нам важно определить эту основную тему.
And that is going to then help us in everything else that we're doing in preparing the sermon.
И это уже будет помогать нам во всем, что мы делаем в подготовке к проповеди.
For example, just to use a couple of the sermons that I preached.
Ну, например, используя несколько проповедей, которые я уже проповедовал.
In 1 Corinthians 3.
Ну, например, 1 послание Коринфянам, 3 глава.
The point of the passage.
Основная мысль текста.
That Paul was concerned.
Что Павел переживал.
Of those who would come after him.
А тех, кто придут после него.
Into the city of Corinth.
В город Коринф.
He was concerned about what they were going to be teaching.
И он переживал о том, чему они будут учить.
Now that's the main point of the passage.
И это основная мысль того текста, который мы с вами разбирали.
Let's go to 1 Corinthians 6, for example.
Давайте посмотрим, например, 1 послание Коринфянам, 6 главу.
There's a passage there that comes to, just comes to mind.
Это текст, который я вспомнил.
That I have preached before, not here.
Я его проповедовал раньше, не здесь.
Let's see, 1 Corinthians 6, 12 through 20.
Давайте посмотрим 1 послание Коринфянам, 6 глава, стихи с 12 по
20.
Это текст говорит о сексуальной чистоте.
If you go down to verse, 18,
если посмотреть 18 стих,
you find the main point of the passage.
Вы можете найти здесь или увидеть основную мысль этого текста.
That Paul is concerned about these Corinthians,
что Павел переживает о Коринфянах,
getting involved with immorality.
Чтобы они не подпали в блуд, чтобы не впали в блуд.
So everything in this passage has to do with them staying pure.
И поэтому все в этом тексте говорит о том, как остаться чистым.
Now that may seem fairly obvious.
Ну, может быть, кто-то скажет, ну это же очевидно здесь. Очевидно знать, в чем основная мысль текста. Но я верю, что есть братья, которые не определяют эту основную мысль. Можно сказать, что стихи с 12 по 20 – это один текст, одна единица. Это абзац. И когда вы определили основную тему,
then you want to take that second and put it as a timeless principle.
Тогда вы должны взять эту тему и выразить ее в виде вечного принципа.
I think of another one here in Timothy.
Здесь я вспоминаю еще один текст. 1 Тимофею.
I think it's.
Извините, 2 Тимофею.
Let's see. Paul told Timothy to pass on what he learned. So.
4:2.
Yeah. No. У
меня нет с собой Библии своей, а эта Библия все передвигает. Я ищу сейчас верх страницы, левая колонка. Сейчас, когда вспомню, где это. Ну, даже если взять те, которые я упоминал. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Павел переживал о том, что происходило в Коринфе. Вы же не хотите проповедовать просто о Коринфе. Каким это образом связано с вашими людьми? То, что происходило в Коринфе, это было много лет назад. Но есть вечные принципы, которые можно применить к сегодняшнему дню. А вечные принципы, то, что Бог переживает о качестве и точности учения всех христианских лидеров и учителей, которые появляются со времени апостолов. Возьмите первое послание Коринфянам, 6 главу, о чистоте. Я не буду просто проповедовать этот текст людям и говорить им, ну знаете, этим Коринфянам им действительно нужна была чистота. Давайте посмотрим, что Павел говорит этим Коринфянам. В таком случае они могут уйти с такой проповеди и думать, а каким образом это со мной связано? Поэтому есть вечные принципы, что все люди Божьи, весь народ Божий должны убегать от блуда и жить чистой жизнью пред Господом. И затем уже проповедь, план проповеди, все будет проистекать из этого вечного принципа. Что приводит нас к следующему пункту. План должен быть составлен в соответствии с основными разделами этого текста. Я могу сказать, что когда я проповедовал 1 Коринфянам 6 главу с 12 по 20 стихи, у меня было 4 основных пункта. И некоторые были из-за связующих слов, которые я нашел в тексте. А некоторые же разделения, которые я сделал, были из-за содержания происходящего в этом тексте. Сейчас смотреть очень внимательно, чтобы вспомнить, как я разделил. Возможно, мы это сделаем на следующем уроке. Но были 4 пункта. И это теперь отражает, что тот материал, который я нашел в тексте, но вечные принципы должны быть связаны с этим планом каким-то образом. И наоборот. Другими словами, план должен отражать тему этого текста. И я понимаю, что если вечный принцип этого текста, что Бог хочет, чтобы его народ жил чистой жизнью. И 18 стих, первая часть, как раз является темой «Бегайте блуда». Этот текст был довольно-таки несложен, потому что тема здесь конкретно указана. Но если, опять же, вы посмотрите и скажете, хорошо, если Бог этого хочет, а что здесь говорит Павел? И здесь мы можем увидеть больше, чем просто один способ, чтобы построить план. А иначе у нас у всех были бы абсолютно одинаковые проповеди. И на следующем уроке мы это посмотрим еще гораздо более внимательно. Ну, например, читая этот отрывок, читая свои наблюдения, и когда я заканчиваю свои наблюдения, читая какие-то другие источники, что другие комментаторы сказали по этому тексту, я начинаю осознавать, что то, что он здесь пытается сделать, он пытается мотивировать этих христиан, чтобы они жили чистой жизнью и убегали от блуда.
And so now we create what's called a proposition.
И здесь мы создаем так называемую посылку.
It's a propositional statement.
Посылка – это такое утверждение,
that is going to guide the outline.
Которое будет направлять весь план.
And I made some sort of explanation that that Paul is very concerned in this passage.
Ну, я как бы делал такое объяснение, что Павел в этом тексте очень переживает.
That these people be motivated and have reasons to flee immorality.
Чтобы у этих людей была мотивация, были причины, почему они должны убегать от блуда.
And so what he's done is provide some motivations.
И что здесь делает Павел? Он мотивирует.
Four motivations.
Четыре мотивации, может
быть.
Почему нужно убегать от блуда в момент искушения?
That statement right there.
И это утверждение прямо здесь
is called a plural noun proposition.
Названо посылкой с существительным множества числа.
Because in it,
потому что в этой посылке
was a key term,
был ключевой термин.
That was a noun,
это существительное
that was plural.
Множественного числа.
Listen for it.
Послушайте.
Four motivations,
четыре мотивации,
that will help you avoid immorality,
которые помогут вам убегать от блуда
in the moment of temptation.
В момент искушения.
What was the guiding term that was a plural noun in that sentence?
Что было здесь существительное множество числа и что это и которое являлось таким управляющим термином? Время кончилось.
Anybody hear it?
Кто-нибудь услышал, что это было за множество числа? А? Motivations.
Motivations, that's right.
Правильно, мотивация.
It's a noun.
Это существительное.
It's plural.
Множество числа.
This is a plural noun proposition.
Существительное, или может так это посылка с существительным множественного числа.
That one sentence,
и это одно предложение,
captures the entire sermon.
Оно как бы держит всю проповедь в одном стиле.
And when I say,
когда я говорю,
that we're going to look at four motivations,
что мы будем с вами сегодня рассматривать четыре мотивации,
for avoiding immorality at the moment of temptation,
как мы должны избегать блуда в момент искушения.
What do you expect me now to give you?
Что вы теперь ожидаете от меня, чтобы я вам сказал?
Four motivations.
Четыре мотивации.
How many do you think they're going to be?
И как вы думаете, сколько будет мотиваций?
There's four of them.
Четыре.
So what is my outline now?
Итак, какой же у меня будет план?
Motivation number one.
Мотивация один.
Motivation number two.
Мотивация два. И так далее.
Now, I could have used a different word.
Я мог бы использовать другое слово.
I could have said four reasons.
Я бы мог сказать четыре причины.
There's more than one way to word it.
И можно по-разному, в общем-то, объяснить это
in that particular passage.
Вот в этом конкретном тексте.
And it depends on the homiletic approach that you're wanting to take.
И это зависит от вашего гомилетического подхода, какой вы хотите предпринять в этой
проповеди.
И на следующем уроке мы сможем с вами рассмотреть разнообразие разных способов, каким образом можно составлять план. Проповедь, которую я проповедовал из первого послания к Коринфянам 3 главы, существительное множество числа в этой проповеди было, если я правильно помню, по-моему, там тоже как раз были мотивации, да? Может быть, я сказал инициативы точно. Но три. Три мотивации.
For being true to, accurate doctrine.
Чтобы быть истинными, или чтобы быть верными здравому учению.
In our teaching.
В нашем преподавании.
The first motivation was the perfect foundation.
Первая мотивация была совершенное основание.
The second motivation was the, thorough inspection.
Вторая мотивация это была точная или очень тщательная проверка.
And the third motivation was the appropriate review.
И третья мотивация была достойное вознаграждение.
My propositional statement,
моя посылка
and the outline,
и план
was consistent.
Соответствовали друг другу.
I have heard some sermons.
Я слышал такие проповеди.
I'm sad to say that in the early days,
и к своей печали могу сказать, что в ранние дни это были некоторые мои проповеди.
Where the proposition,
когда посылка,
was hard to even find,
посылку вообще трудно было найти,
outline was not consistent with it.
И план вообще не соответствовал посылке.
The first point was a motivation.
Первый пункт была мотивация.
The second point was a characteristic of something.
Второй пункт была какая-то характеристика
the
чего-то.
The third point was a result of something.
Третий пункт был результатом чего-то.
And there were, I might have said good things.
Возможно, я что-то и нормальное говорил, не совсем плохое. Но люди запутались, что же я хочу до них донести. А мы говорим с вами о ясности. И что поможет вам быть ясными? Во-первых, конечно же, чтобы вы определили тему вашего текста. Были определенные темы, которые я изучал, и которые, например, я начинал изучать во вторник. И мне было довольно-таки трудно понять, а какова же тема. Я не мог ее понять. Я думал, еще только вторник. Ладно, завтра продолжу изучать. Весь день среду. Читаю другие источники. Ищу текст, смотрю текст. Но я все еще не способен точно записать, что вот это вот тема текста. Еще только среда, думаю я. У меня все еще есть несколько дней. Помню одну конкретную проповедь. Я проповедовал в церкви Благодать. И я проповедовал вместо пастора МакАртур. Потому что он либо куда-то уехал в отпуск, либо путешествовал. И я проповедовал на его месте. Это была часть моей задачи. Я всегда старался куда-нибудь его отправить, чтобы он поехал, попутешествовал. Вы выглядите очень уставшим, вам нужно отдохнуть. Я хотел проповедовать. Но помню, как-то я взял текст из 1 Иоанна. И это те дни, когда я не знал, что довольно-таки трудно определить тему в первом послании Иоанна. И уже была суббота. Потею. Потому что я не мог определить, какова же тема этого текста. И к 9 часам вечера в субботу я ее не мог ясно высказать. И мне пришлось оставить это. Пойти взять свои проповеди, достать какую-то старую проповедь, которую я уже годы не разбирал, не смотрел, и следующее утро встать, за кафедру проповедовать что-то. Это было ужасно. И что еще более сделало это ужасно? Что два служения. Я проповедовал первое служение. Мне казалось, что это не очень хорошо. Но я был разочарован. Тоже старая проповедь. Ее, может быть, нужно было лучше продумать, подготовить. И помню, после первого служения я не хочу больше вставать на это место. Но мне нужно было еще раз проповедовать. Стараюсь ее сделать получше. И вот я выхожу на служение. И там пастор МакАртур сидит. Он приехал рано, чтобы послушать, как я проповедую. Это был худший день в моей жизни. Это были первые годы моего служения там. Я там был уже много лет, уже пробыл там. Он не сказал ни слова об этой проповеди. Никогда не комментировал. А я никогда и не спрашивал. Просто оставим ее позади, пойдем вперед. Я посвятил себя, я сказал Господу, что я буду заниматься еще усерднее. Но без темы текста суммировать в одном предложении, в чем же заключается тема, очень трудно донести ясно до церкви, что же ты хочешь сказать. Где-то у вас в конспектах есть у вас такая цитата, что если на кафедре дымка, то в зале туман.
If it's just a little unclear in your own mind,
если вам чуть-чуть что-то непонятно,
and you're looking at your outline,
и вы смотрите на свой план,
and you don't remember how you came up with that second
point, и вы не помните, как вы эти пункты все составили,
I don't think I've ever even seen it before.
Я похоже, даже не видел раньше этих пунктов.
And you're sweating.
И вы начинаете потеть.
I mean, sweat's rolling down the back.
Я имею в виду, что вы потеете, вся спина мокрая, даже ноги.
You're now trying to make something out of nothing.
Теперь вы пытаетесь что-то из ничего сделать.
It's a little bit cloudy to you. It's fog.
То есть, если для вас это немножко дымка, то там уже вообще конкретный туман.
I labor over being able to capture the theme in one sentence.
Поэтому я работаю над тем, чтобы написать тему в одном предложении.
It may not even be something that I'll say to the congregation.
Возможно, это даже будет то, что я никогда не скажу церкви. Я просто записываю это для себя.
Paul is very concerned about these Corinthians.
Павел очень переживает об этих коринфянах. Из-за всего того блуда, который был в их городе. И он хочет, чтобы они жили святой жизнью. И тогда вам нужно же составить вот эту посылку с существительным множеством числа. Теперь она придаст, как бы скажем, такую структуру вашей проповеди. Итак, вы провели всю экзегезу. Вы знаете деление в тексте. По-моему, когда мы разбирали Ефесянам вторую главу, стихи с 1 по 3, мы определяли, что есть две основные части в этом тексте. Часть духовно мертва. Затем он перечисляет три вещи, которые, похоже, все связаны друг с другом. Он говорит, что они поступают в соответствии вот с этим. Они поступали в соответствии с обычаями мира, по воле князя, господствующего в воздухе, и в соответствии со своими похотями.
Three things there that all fit together.
То есть три вещи, которые связаны друг с другом.
That help me to realize that there's two major sections in the passage.
И которые помогают мне осознать, что есть два основных раздела в этой проповеди.
I've mentioned spiritual death.
И я упоминал духовную смерть.
I mentioned spiritual bondage.
И духовные узы.
And so what I could have said was.
Что я мог бы сказать?
Here are two characteristics of lost people.
Здесь есть две характеристики погибающих людей. Или две отличительных черты того человека, который не знает Христа. Два факта о тех, которые не спасены. То есть три разных способа я могу это сказать. И все это было бы нормально. Для вас я, по-моему, взял два факта, я точно
помню.
Погибающий человек находится в состоянии духовной смерти. Это факт. И погибающий человек находится в духовных узах. И три примера этих уз. Итак, план будет отражаться вот в этой посылке. Четвертое. Чтобы помочь с ясностью проповеди, очень важны переходные предложения. Как вы переходите от одной части к другой? Вот что нужно сказать, допустим, чтобы перейти от первого пункта ко второму. Или от второго пункта к третьему. Но сначала хочу сказать, что бы вы не хотели увидеть, когда проповедуете. Я понимаю, что здесь у нас немного такая необычная обстановка. Здесь два разных языка постоянно звучат. Ну, а вот как я говорю, в моих обстоятельствах, когда я проповедую на английском, это более естественная обстановка для меня. Вот что я не хочу увидеть. Чтобы, когда я иду по проповеди и дохожу до четвертого пункта, и что-то напоминает мне вдруг очень ясно сказать, хорошо, у нас четвертый пункт. И видеть, как люди так, глядя вокруг, это означает, что они упустили где-то второй или третий пункт.
Something was confusing.
Что-то было непонятно.
And they're looking on their neighbor's paper to see what was the third point.
И они смотрят там в тетрадь соседу, а где же был третий пункт? Я его пропустил.
Transitions help them track with your flow.
Переходные предложения помогают им следить за ходом вашей мысли.
And contribute to what I call the flow of thought.
И они называются так называемым течением мысли.
Because you are moving them down a path through this passage.
Потому что вы как бы двигаетесь вместе с ними по тексту Писания.
I mean, you don't want to hold up something that says, okay, point number one.
Я, конечно, не хочу, чтобы вы показали пункт первый, а единичку.
Two.
Два, вот второй пункт. Запишите. Не нужно этого делать.
It's with your skilled communication.
Нет, это все зависит от вашего навыка донесения.
The way you craft these transitions are very crucial.
И то, как вы создадите эти переходные предложения, очень важно.
How you get into your first point?
Как вы начнете первый пункт?
How you transition between the points?
Как вы будете делать переходы между пунктами?
How you transition to your conclusion?
Как вы перейдете к заключению?
They know exactly where you are.
Они будут абсолютно точно знать, где вы находитесь.
And they're able to follow this flow.
И они смогут следовать этому течению мысли.
Number five.
Пятое.
Appropriate introduction helps.
Используйте подходящее введение, которое привлечет внимание.
In other words, the introduction can capture their attention.
Другими словами, введение может привлечь внимание.
And it helps them understand now where you're going.
И это поможет им понять, а в каком же направлении вы будете двигаться дальше.
Now, I do try to work on having a good introduction.
Я стараюсь работать над тем, чтобы было хорошее введение.
But I believe that no introduction.
Но я верю, что даже без введения
is better than a bad introduction.
Лучше, чем с плохим введением.
And I'll be honest with you, sometimes I just can't think of one.
И могу быть честным, что иногда я не могу придумать никакого введения. И я могу сказать, ну, откройте первое послание Коринфянам 6 главу. Вот оно о чем говорит.
But I try to have an introduction.
Но я стараюсь иметь хорошее введение.
A couple that I've used this week.
И некоторые из них я использовал на этой неделе.
Ephesians 2.
Например, Ефесянам 2 глава. Помните, вот этот, я говорил о фотографиях.
He created an image in your mind.
У вас сразу создается какой-то образ в разуме. И это все связывает вас с общей мыслью моей проповеди. Тот несчастный случай, который произошел в Иерусалиме, где строители нарушили строительные правила, связывало нас с той метафорой, которую использовал Павел. Но видение должно соответствовать теме текста.
I've heard pastors just tell jokes.
Я слышал, как пасторы просто говорили шутки,
has nothing to do with anything.
Абсолютно ни с чем не связанные.
Just gets everybody laughing.
Все посмеялись.
And they say, well, let's look into God's word.
Ну, теперь давайте посмотрим в Божье Слово вместе.
First Corinthians 6.
Первое послание Коринфянам 6.
Verse 12.
Или 12 стих. Начинает проповедовать.
That's a bad introduction.
Это плохое введение.
I've also heard introductions.
Я также слышал введение,
where the introduction itself was confusing.
Где само введение или вступление было запутано.
And the people didn't understand what the introduction was about.
И люди вообще не понимали, о чем это он говорил.
What it had to do with anything.
А каким образом оно с чем-то связано?
And so what happens is,
что происходило в такой момент?
The preacher moves on.
Проповедник шел дальше.
And he's down in point one and point two.
Он уже там шел первый пункт, второй пункт.
Half the congregation,
а половина церкви,
is back in the introduction still.
Они все еще во вступлении.
With this confused look on their face.
У них такое, знаете, непонятное выражение лица.
Something about a dog.
Что-то о собаке он сказал.
What was he saying about that dog?
Что он там говорил об этой собаке?
Did you understand the point about the dog?
Ты понял, что он хотел сказать о собаке?
Did he say it was a big dog?
Он говорил, это большая собака или маленькая собака?
What kind of dog was it?
Что это за собака такая?
And he's lost them.
И он их потерял.
That inhibits your clarity.
То есть это как раз мешает ясности.
Same thing is true about illustrations.
То же самое истинно по отношению к иллюстрациям.
A good introduction connects to the overall theme.
Хорошее введение связывает всю тему воедино.
Not to just one point.
А не какой-то один пункт.
If your introduction only has to do with one point,
если ваше вступление или введение связано только с одним пунктом,
then it's not an introduction.
Тогда это не введение.
What is it?
Что это такое?
It's an illustration.
Это иллюстрация
of that one point.
Вот этого одного пункта.
Move it down there.
Перенесите ее туда.
And use it as an illustration.
И используйте ее как иллюстрацию.
Unless it was the confusing thing about the dog.
Ну, если только это не что-то запутанное о собаке.
Yeah, don't use that anywhere.
Не используйте это вообще нигде.
But an appropriate illustration.
Но подходящие иллюстрации.
If it relates to the main point.
Если они связаны с основными пунктами.
Could help clarify what that point is about.
Могут помочь прояснить этот пункт.
I don't intentionally look for illustrations.
Я не ищу специально намеренные иллюстрации.
But if illustrations come to me.
Но если я встречаюсь какой-то иллюстрацией,
I think would be helpful,
и я думаю, что эта иллюстрация будет полезна, тогда я ее использую.
And we'll talk more about illustrations this afternoon.
И об иллюстрациях мы будем чуть больше еще говорить позже.
Finally.
Наконец.
Explaining application can help the clarity.
также объяснение применения может помочь в ясности.
If the application helps them see now, this is how this fits with life. Если применение